Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В нашем эфире заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Два слова о себе. Я здесь являюсь преподавателем, профессором кафедры основного богословия и западных исповеданий. То есть в проблематику изучаемых курсов входят следующие задачи. Ну, во-первых, это, я считаю, наиболее главным, показать, что такое христианство для каждого человека, который интересуется им. Что такое религия для всех тех, у кого какой-то есть интерес именно к этого рода проблемам. И это то, что касается первого курса. А второй курс – западные исповедания. Здесь главный мой интерес сосредоточен на протестантских исповеданиях, то есть тех, которые вышли из католицизма в 16 столетии и дальше. Основная задача не столько изучение истории, сколько изучение основных проблем, связанных с пониманием христианства в трех конфессиях – католическом, протестантском и православном. На первый взгляд это сопоставление может представляться для человека неискушенного, чем-то, знаете, таким очень отвлеченным и узким вопросом. Но это только на первый взгляд. На самом деле, пока я утверждаю просто тезис, без доказательств, на самом деле ситуация такова, что именно богословское осмысление христианства и отсюда богословское понимание мира и процессов, происходящих в человеческом обществе, явилось началом, истоком и главной движущей силой всей европейской цивилизации. Западная Европа, вот как таковая, как мы ее сейчас видим, слышим и читаем, она вся своими истоками коренится в западном богословии. Эта тема, конечно, в высшей степени интересная. И здесь очень много можно привести примеров, но сам по себе это факт замечательный. Для тех, кто занимается проблемами религии и видения, я думаю, этот вопрос особенно интересен. Ну, в конечном счете, просто мы имеем дело с одной из иллюстраций того тезиса, или, если хотите, той истины, кстати, я бы сказал, общерелигиозной истины, которая может быть выражена в следующем кратком афоризме. Дух творит себе формы. Богословие по преимуществу всегда занимается, как вам всем понятно, именно проблемами духовного порядка. И то, какие идеи рождаются из этой духовной атмосферы, имеет в высшей степени важное значение. Ну, в качестве такого, я бы сказал, очень серьезного утверждения, я бы выделил следующее. Материализм, западный материализм, атеизм как таковой, все это есть, как вам не покажется, странным и просто, может быть, на первый взгляд непонятным. Все это есть порождение западного богословия. Слышите? Науки, богословие – наука о Боге. Это религиозная наука. Вот эти, вся сумма вот этих вещей, которые на первый взгляд являются прямыми антагонистами религии, своим истоком имеет западное богословие. Правда же, интересные вещи. И, конечно, вот их, так сказать, просмотреть отчасти в историческом контексте и, естественно, конечно, в плане религиозно-философском, это очень поучительно. Убеждаешься, что действительно слова Христа о том, что церковь, христианство или Царство Божие, как он говорил, является закваской, которая переквашивает все тесто, является поистине точным выражением существа нашей жизни. Вот для Европы это очень показательно. И если католическое богословие, западное, затем протестантское, сформировало в полном смысле слова западную цивилизацию, то с той же, я бы сказал, уверенностью можно говорить и о том, что специфика нашего русского богословия русского понимания христианства или того, что мы называем православие, оно именно и сделало то, что мы имеем свою особую цивилизацию. Вот нечто особое, что нас отличает от Запада. Во многие периоды очень остро отличает, очень сильно отличает. Сейчас, сейчас идет процесс нивелировки вообще всех ценностей в мире. Все нивелируется. Сейчас поэтому идет и определенный процесс нивелировки между западным и российским, я бы сказал, духовным восприятием и духовным состоянием человека и культуры как таковой. Видите, как я вам долго объяснял, чем я занимаюсь. Даже можно просто помереть, наверное, от скуки. Но нужно же было представиться, правда же? Иначе же нельзя, так, когда Х с Y разговаривает. Хорошо. Поскольку сейчас я понимаю, вопросов очень много. Чем сложнее жизнь, тем больше проблем. Предвосхищая ваши вопросы и проблемы, которые могут быть поставлены здесь, я бы хотел указать, опять-таки подчеркнуть ту мысль. В конечном счете все проблемы нашей жизни человеческой обусловлены, конечно же, внутренним состоянием человека. Хотим мы того или не хотим, это факт. Очень важно в этом отношении здесь религиозное восприятие мира. Религия это просто утверждает. И человек, который это принимает, он с себя снимает множество внутренних противоречий. Для кого эта идея непонятна, и кто думает, что жизнь наша, то есть ее состояние жизни нашей, зависит от каких-то исключительно внешних причин, те люди очень многое теряют, бьются впустую. Посмотрите на историю цивилизации. Одни сплошные перевороты, изменения, попытки внешнего трансформирования института власти, революции, эволюции, монархии, демократии, республики. Всю историю человечества бьется над решением одной задачи – как создать благо на Земле. Не правда ли? В этом весь смысл цивилизации. В этом же. Всю историю, слышите? Тысячелетия. Те тысячелетия, которые нам известны. И не любопытна ли картина, что чем дальше развивается история, мы пришли к такому состоянию мира, которого действительно никогда еще в истории не было. По двум объективным, признакам. Первый из них. Никогда не было такого расцвета цивилизации, науки, развития науки, техники, как сейчас. По крайней мере, нам это неизвестно. И трудно даже предполагать. Если воскресить кого-то из наших предков прошлого столетия, он бы просто не поверил. Он был потрясен. Я не знаю, что бы с ним было. Это поразительный расцвет. С другой стороны, другой такой же объективный признак. Такой же, если не большая сила. Мир наш, наш населенный космос, состояние человечества, состояние био нашей сферы находится в таком положении, что правы, совершенно правы те писатели-фантасты, которые вкладывают в уста инопланетян, подлетающих к Земле. Ах, мы тут садиться не будем, здесь жизни нет. Мы буквально под корень подрубили сами себя. Чем? Научно-техническим прогрессом. Это поразительно. Получается примерно картина та, который очень часто встречается сейчас. Это змей, заглатывающий самого себя. И чем он больше растет, тем глубже поглощает себя, уничтожает себя. Странная и парадоксальнейшая картина, к которой мы пришли в своем развитии. Это такой парадокс, который просто потрясает. Взлет развития нашей мысли. Взлет развития цивилизации, небывалый, неслыханный, потрясающий. И потрясающее состояние мира, к которому мы пришли. Одного достаточно упоминания об экологическом кризисе, чтобы для человека, который знаком с этим, прекрасно понял, о чем идет речь. Вот в Думне у нас в этом году состоялась 10-я конференция международная под названием «Наука, философия, религия». Вот я там обычно бываю. И вот разговор. Сколько же осталось нам жить? Это ученые рассуждают. Ну, лет 50. Академик Моисеев как вскинулся. Вы что? Кто это вам сказал? Такую чушь. Дай Бог, если мы еще 30 лет протянем. Мы, то есть человечество. Я думаю, что это совсем не просто эмоциональные всплески и, знаете, не фантазии. Говорят, люди слишком серьезные и слишком много знающие ситуацию в мире. Все отравлено. Воздух, вода, почва. Такие мощные воздействия на нашу психику сейчас, на человеческую, на наши нервы, на наш организм, мощные отрицательные, которые никогда в истории не было. Как Сизифов труд, что ли, я не понимаю. Чем выше поднимаемся, тем дальше камушек катится. Вот к чему мы пришли. И уж пора бы это осознать все-таки. Пора бы понять, что если действительно ум человеческий настолько могуч и силен, и если человек это звучит настолько гордо, что уже выше и некуда и поднимать, то почему же мы пришли-то к чему? К самоубийству приходим. Уже не в рамках индивидуума, а в рамках всего человечества. Вы же знаете, что сейчас основная проблема какая проблема? Проблема, стыдно сказать даже, слово какое употребляется. Я всегда бунтую, когда это слышу. Говорю, это стыд прилагать к человеку такое слово. Ну, ничего не попишешь. Проблема выживания. До чего мы дошли? Да простите, если бы о божьей коровке бы говорили, ну ладно бы еще. Или об уссурийских тиграх. А тут о человечестве. Это сами мы над собой что делаем. Вот религия утверждает, что корнем, источником нашего человеческого бытия, нашего самочувствия, если хотите, того, что мы называем или счастье, или страдание, и горе, является духовное состояние человека. Духовное. Дух творит себе форму. Дух определяет все, что существует в нашем мире. Более того, скажу вам больше, ну еще более-менее легко понять, когда я говорю, что мое духовное состояние определяет все мое, всю мою жизнь, все мое бытие, все мое творчество, все мои идеи и так далее. Ну, это более-менее понятно. А когда я скажу, что именно наше духовное состояние определяет землетрясение, или там град, или тайфун, вот это уже извините. А почему извините? Вот тут как раз одно из утверждений, которое, конечно же, доказано математически не может быть, сами понимаете. Но, во-первых, человеческая интуиция. Всегда начинается мор. Что говорит весь народ? Прегрешили. Бог нас наказал. Страшные войны. Бог нас наказал и указывает за что. Стихийные бедствия, засуха или напротив заливания, опять-таки говорят. То есть сама интуиция, даже без богословского детального осмысления, как это может быть, как это моя ложь, мой разврат или мое негодяйство по отношению к другим людям, как это может действовать на окружающий мир. Сам механизм не рассматривается. Да и действительно, едва ли мы когда сможем вот эту цепочку установить, бесспорно одно, интуиция прямо говорит, да, прямо видит, усматривает эту связь. То есть духовное состояние человечества определяет даже состояние того, что мы бы назвали всей биосферой окружающей человека, само состояние природы, состояние самого мира. Это утверждает религия. Есть одна изумительная фраза у одного древнего отца, которую стоит, наверное, знать. Если кто в это поверит, я думаю, он многое для себя получит. Фраза настолько простая и указывающая на такую вещь, что даже можно и как-то, ну, не знаю, отнестись очень равнодушно. Говорит так, это некий был Марк-подвижник. Он говорит, все скорбное, случающееся с нами, то есть все скорби и страдания, происходит за возношение наше. Проще говоря, за гордыню. Ну, правда, ну, что-то особенное. На первый взгляд, чего тут особенного? Как и многие вещи кажутся, когда их не проанализируешь, ничего не значащими. Ну, что там особенного? Какой-то там, знаете, электрон там, или какое-нибудь ядро атома. Что там особенное, ядро атома? Ничего особенного. А открыли такую энергию, что сами сейчас в ужасе. Не знаем, как бы избавиться от этой энергии. Так и здесь. Религия утверждает. Вот где психология, кстати. Вот действительно, вот на чем бы психологию-то изучать надо. Не по коже, а по духу. Религия утверждает, что, оказывается, вот все наши так называемые страсти, то есть то, что нас мучает, зависть, злоба, неприязнь, прочие вещи, все они в конечном счете проистекают вот из этого человеческой самости, вот этого «я», вот этой вот гордыни. Оказывается, она является источником. Тот человек, который не борется с этой глупостью, это глупость невероятнейшая. Ну, какой «я»? А другой скажет «я». Третий скажет «я». И шестимиллиардный скажет «я». И эти все шесть миллиардов «я» будут друг перед другом скакать и кричать «я, я, я». Представьте себе такую картинку, такой абсурд. А именно это и есть глупость. Гордыня – это величайшая глупость. А что ожидать от глупости, скажите? Каких плодов? Вот у нас рядом 57-й километр, там психиатрическая больница. Интересно, каких можно поступков ожидать? Что ожидать от глупости? Гордыня – это величайшая глупость. Все, что скорбное случается с нами, говорит он, происходит за возношение наше. Вот где то болото, на котором мы хотим строить дом своего благополучия. Ну, давайте построим коттедж. Тут прекрасное болото, даже клюква растет. Великолепно. Начинаем ставить фундамент. Видите, как религия смотрит на человеческую жизнь, на человеческую душу. И говорит, это не фундамент. Нужно объективировать себя, посмотреть на себя. И насколько это возможно, и хватает сил, бороться с этим. Вот что такое духовный? О каком духовном мире мы говорим? Мы как раз и говорим о состоянии духа. Даже не о морали, даже не о нравственности, а о состоянии духа человека. И это состояние в первую очередь определяется нашим отношением, нашим духовным, смотрите, даже не моральным, не нравственным отношением. Я человека не оскорбляю, не обижаю, это только еще нравственные отношения. А как я себя чувствую по отношению к другим людям? Как? Я центр Вселенной, а все прочие только средства для моего благополучия или, напротив, кто мне мешает жить хорошо, а я центр Вселенной. Вот если я так себя вижу, я глубоко заблуждаюсь. Потому что если каждый начнет себя так видеть, все будут центрами Вселенной, простите, что тогда из этого получится? Внутренняя невидимая борьба. Борьба за то, какое я выше. Первым истоком вот этого духовного состояния человека является вот это правильное или ложное самосознание. В христианском, в христианской духовности это проще сделать, поскольку у нас есть центр жизни, источник бытия, источник смысла и жизни – Бог. Бог. Вот Он, идеал всякой святыни. И по отношению к этой святыне мы можем оценивать и себя, и ориентировать свою жизнь. И эта величайшая святыня дала себя увидеть, опознать, узнать во Христе. Ведь это никто иной Христос, как вот человеческое воплощение Бога и возможность видения нам того, кто есть Бог, каковы признаки, на что мы можем ориентировать себя. Он во человечестве соединился с человеческой природой и дал возможность показать идеальную человечность. Идеальную, то есть ту, по которой мы можем оценивать сами себя и ориентировать свою жизнь в этом нашем реальном существовании. Так вот, поэтому та вот духовность, о которой мы говорим, она в первую очередь оценивается по самосознанию человека, по внутреннему ощущению себя, по переживанию себя. Христианство, Евангелие дает возможность человеку как личности, как свободной личности, дает возможность человеку сообразовывать себя вот с этим идеалом духовности. Сообразовывать. И первое, что и важнейшее на этом пути, это увидеть себя. Насколько же я несообразен с этим. Это дает мне возможность правильного взгляда на себя. Это дает мне возможность правильного взгляда на других людей. Это дает мне возможность сочувствия другим людям. Это открывает мне возможность для правильной, не эмоциональной, а правильной любви к другому человеку. Вот что это дает. То есть это дает возможность правильной духовной ориентации человека как внутри себя, так и вне себя. Ну, вы знаете, я слишком разговорился уже. Если так каждый человек будет представляться, то, пожалуй, нам с вами не хватит и вечности. Вообще, я понимаю так, встреча-то наша с вами именно встреча, а не лекции, не монологи. Поэтому я был бы рад сейчас услышать ваши, может быть, пожелания, вопросы, вообще мысли, суждения. Вопросов, я понимаю, множество. И поскольку приехали в академию, то, наверное же, надо воспользоваться этим случаем. Только, пожалуйста, погромче, потому что я-то говорю в микрофон, я могу себе представлять, обладаю привилегиями президента. Ну, поскольку дело касается преподавания, педагогики, то я полагаю, что есть некоторые вещи, о которых, ну, можем сказать в первую очередь. Первое и главное. Задача педагога не в том, чтобы просто дать знания. Педагог не может не давать знаний. И он от этого никуда не денется. Ну, никуда. Даже если он не хочет, он будет давать знания. Поэтому это всегда подразумевается. Но беда, если он на этом только остановится. Задача педагога совсем не в этом состоит. Задача педагога заключается в том, чтобы помочь учащемуся думать. Думать. А зачем? И первый вопрос. А зачем учиться? Ах, зачем? А, чтобы стать кем-то? Бизнесменом, там, генералом, летчиком, космонавтом, я не знаю кем. Ну, кого-то это устроит, а другой мальчишка вихрастый скажет, странно. А вон вчера убили их, расстреляли вот их. Они совсем молодые. Денег было много, и их положили в могилу. Мне кажется, одним из первейших вопросов, который бы надо постоянно иметь в виду, и, может быть, с разных сторон, но пытаться освещать, вопрос, без которого теряет смысл все на свете. Это зачем? Зачем ты живешь? Зачем? Зачем ты хочешь стать тем-то, тем-то и тем-то? Ну, зачем ты живешь? Какой смысл жизни? Я вам скажу, что то сумасшествие, а другого условия я не нахожу, которое творится в цивилизованном, прежде всего, мире, в нецивилизованном даже это меньше гораздо, а в цивилизованном мире, Европа, Америка, вот теперь Россия, все безобразие творится от того, что люди совершенно не только потеряли смысл жизни, а даже и не думают о нем. Подумайте только, до чего же мы дошли. Огромный труд проделываем, копаем гигантские, перекапываем земли. А когда нас спрашивают, а зачем? Не знаю, что ответить. А зачем ты живешь? Не знаю, что ответить. Действительно, зачем? Чтобы умереть? Ведь вопрос, зачем, что предполагает? Дать такой ответ, который бы показывал, что вот ты это сделаешь, так? И увидишь, зачем, что ты получишь. А когда мне на это отвечают, что за тем, что ты помрешь, и тебя закопают, что это такое? Что это за ответ? Вы обратите внимание, многие же здесь знакомы и получили даже, как и я, например, да, классическое атеистическое образование, воспитание, так? Что атеизм никогда не затрагивал вопроса и никогда не отвечал на один важный вопрос, важнейший. Я помню, тут приезжал ко мне директор Института научного атеизма, и мы с ним так побеседовали. Я ему задал вопрос, самый простой вопрос. Что я должен сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Вот так он молчал. Только, ну, а что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бог есть? Я говорю, ну, с удовольствием готов ответить. Что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бог есть? Тут я с удовольствием. Сейчас я вам расскажу. А что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Ну что, Можно танцплощадку сходить, в дискотеку, в театр. Можете академиком стать в какой-нибудь там науке. Так сколько угодно академики и верующие. Спортсменам что, что? Ничего. Представьте себе теории. Да чего, изумительные теории. Утверждает, Бога нет. А когда я спрашиваю, а что я должен сделать, чтобы убедиться в этом? Молчание. Я говорю, ну знаете, мы с вами в ситуацию попали очень интересную. Я утверждаю, что в созвездии рака вводятся раки. А когда меня спрашивают, а как убедиться в этом, я молчу. Что же стоит мое утверждение, любопытно. Не правда ли? Так вот, конечно, мы иногда детей превозносим, какие они умненькие и хорошие, а иногда их примитивизируем, я не знаю, до какого-то чуть ли не животного состояния. На самом деле, очень важно, чтобы ребенок уже понял, то есть, ну, ребенок в соответствующем возрасте, школьник, я говорю, школьник понял, знал ответ на вопрос о смысле жизни. И здесь надо прямо сказать, да, существует два варианта, атеистический и религиозный. И давай посмотрим. Прямо надо, без всяких, терпеть не могу этих, знаете, вот закоулков и прочего. Надо прямо ставить вопросы и прямо отвечать. Не можем ответить, проконсультироваться, если не можете, спросить. Прямо нужно ответить, какой смысл жизни предлагает атеизм? Какой? Какой? Я смертен, и все смертны, и все помрем, и наука говорит, все уничтожится. Какой смысл? Дали подержать мне драгоценный алмаз, и отняли потом. Бессмыслица жизни. И больше ничего. Совершенно очевидная вещь. Еще пока человек здоров, пока благополучно, он еще туда-сюда. А что-нибудь случилось, и все, и смысл потерян. Без религиозного понимания жизни нет никакого смысла. Ничего нет. Смысл может быть только в жизни. Именно об этом и говорит христианство. Причем не просто так говорит, не просто утверждает, а обосновывает это на бесконечном количестве религиозных фактов христианской жизни. Бесчисленного множества. Бесчисленного, повторяю, множества. То, и на чем стоит любая наука. Факты. Они необходимы. Как писал верно наш известнейший русский философ, мыслитель 20 века Сергей Николаевич Булгаков, который прошел замечательный путь от атеизма, настоящего атеизма, был профессором политэкономии, а стал протоиереем, в конце концов, священником, как он говорил, гора религиозных фактов покрывает холм скептицизма. Так вот, вот это очень важно, мне кажется, если есть таковая возможность, конечно, в школах. Я даже не знаю, есть таковая возможность сейчас говорить о подобного рода вопросах. Ну и затем, конечно, мы должны все-таки, если человек имеет какое-то религиозное все-таки мировоззрение, он должен понять, что как в человеке есть и ум, и сердце, и тело, как вещи достаточно различные в человеке, как те, которые могут противостоять друг другу. Это же реальность. Я понимаю, что хорошо, но не могу этого никак сделать. Представляете, идет борьба и все. Так вот, следовательная задача для педагогов, какая открывается? В том, чтобы воспитать ум, то есть дать ему правильные взгляды на жизнь, на смысл, во-первых, жизни, на ценности этой жизни, на приоритеты, подчеркиваю, этой жизни. Затем сердце воспитать. Об этом мы совсем не думаем. О воспитании сердца. Что это такое воспитание сердца? Это наше чувство. О чем говорит христианство? Нужно всячески оберегать себя, насколько это возможно, своих детей от дурных чувств. Бороться с дурными чувствами. Евангелие дает нам возможность видеть, что добро и что зло. Ведь если нет Евангелия, то как узнать, что такое хорошо, что такое плохо? Ответьте, пожалуйста. Недаром же смеются. Мораль Готтендота какова? Если я у кого украду, хорошо. Если у меня кто-то украдет, плохо. Замечательная мораль. Не правда ли? Так вот, очень важно приучать человека с детства бороться с дурными чувствами, с недоброжелательством, с тщеславием, самомнением, со скупостью и так далее. Воспитание сердца. Как это важно? Скажите, как это возможно делать? Назову вам самую великую истину. верный в малом, над многим будет поставлен. Что это такое? Тот, кто не хочет бороться в себе с маленькими, кажется, погрешностями, с ничтожными, с которыми он имеет силу бороться, тот никогда не справится с влечениями крупными, большими, порабощающими человека. Вы что думаете, убивающий другого так сразу это и сделал? Ничего подобного. Тысячу раз он уже прокручивал в себе эти варианты. Тысячу раз он это видел и сочувствовал этому. Тысячу раз. С малого начинаются все преступления. Так же, как с малого начинаются и все великие, великие добродетели. Очень важно воспитание сердца. Вот тут нужно указать ценности, нравственные ценности. И учить человека, самое главное, к чему? К борьбе с самим собой. К борьбе с самим собой. Если мы ребенка не учим бороться со своими желаниями, все, это будет эгоист законченный, животное или дьявол. Вся суть воспитания человека – научить его бороться своими желаниями. Во имя чего? Во имя добра, естественно. Не просто со всеми желаниями, а бороться с желаниями во имя добра. Побеждать свой вот этот эгоизм. А тут что такое? Ешь. Не хочу. Нет, ешь. Не дам конфетку. Приучает с детства к обжорству. Помилуйте, какая добродетель. Будет какой-нибудь Собакевич или Петр Петрович Петух. Поистине ценность великая. Из человека поросенка сделаем. Ай-яй-яй. Или гордыню развиваем. Ты должен получать только пятерки. Что из этого потом? Тянется изо всех сил, получает только это. А дальше что? Вдруг получил четверку. Стресс. Шок. Страдание. Трагедия. Что мы делаем уже с ребенком? Не может быть добра, построенного на зле. А злом является вот это вот тщеславие, вот это вот обжорство, вот это вот зависть. Нельзя на этих гнилых столпах ставить благополучие будущего человека. Поэтому воспитание сердца, ой, какое имеет огромное значение в нашей педагогике. Ну и воспитание тела. Отчасти я уже, правда, уже так немножко смешал эти два. Воспитание тела, воздержание. Именно разумное воздержание. Крайне необходимо. Необходимо даже для здоровья тела. Вот о чем я только сейчас сказал. Приучать надо напротив. Воздержись немножко. Не доешь чуть-чуть. Это же великий принцип. Но почему мы этого не делаем? Я вам открою секрет. Я, ну, по себе скажу. Потому что сам не могу никак. Сев за стол, чтобы выйти из-за стола, чуть-чуть не доев. А когда я этого не знаю, как же я могу другому предлагать такое? На себе надо попробовать. Завершаю. Проблема детей, проблема воспитания – это в первую очередь проблема самовоспитания, проблема воспитания родителей. Повторяю еще раз, как я могу приучать ребенка воздержанию за столом, если сам никогда не воздерживаюсь? Никогда я не смогу этого сделать.
Сейчас происходит, допустим, в православии, и в католичестве нивелирование ценностей и сближение вот этих ценностей. То есть меня интересует именно как это, каким образом происходит и что конкретно проявляется, то есть как это видится.
Когда я бываю на Западе и встречаюсь с своими возлюбленными католиками и протестантами, то я им говорю уже неоднократно, ну, сами понимаете, атмосфера уже создается такая дружеская, и все, и немножко с иронией, да, но я им говорю, сказать вам вашу главную заповедь. Вашу главную заповедь, вашей жизни. Они, ну, конечно, скажите, скажите, профессор, скажите. Я говорю, так слушайте. Евангелие вы, конечно, все читали. А теперь я вам скажу, по какому новому Евангелию вы живете. Слушайте. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царствие Божие приложится вам. Верующие они? Верующие, конечно, еще бы. Конечно, верующие. А как же?
но вся душа, все интересы, весь смысл деятельности, весь в земле. Вот в этом прахе, который закапывают и съедают черви. Христос-то сказал чуть-чуть не так. Ищите прежде всего Царство Божие и правду Его. И это все приложится вам. Западное богословие так ловко, и другого слова я не нахожу, именно ловко трансформировало понятие спасения, совершенного Христом, что получилось так, что нам ничего не надо здесь особенно делать. Царство Божие нам обеспечено в католичестве заслугами святых, Христа, Богоматери и святых, так? А в протестантизме еще проще, и никаких заслуг не надо. Если ты веруешь, то ты спасаешься этой верой. Праведность Христа вменяется тебе в праведность. Поэтому грех не вменяется в грех. Красота! Вы подумайте. Все, я спасен. Царство Божие обеспечено. Следовательно, чем теперь займемся? Царство Божие обеспечено. Никаких грехов теперь. Теперь займемся, как бы получше здесь устроиться. Бизнес сделать получше. И все. Вот беда. Забыли о том, что они смертны. Забыли о том, что такое Царство Божие. Что Царство Божие понуждается. Царство Божие – это внутреннее состояние души, богоподобной. А не плата за что-то мне, такая награда. И Царство Божие находится где-то такое там в созвездии Альфа Центавра. На какой-то неизвестной планете, куда Христос вознесся. И вот потом меня, значит, за заслуги праведников туда меня и поселят. Вот так богословие. Представляете, что делает богословие и что-нибудь? Богословие под корень рубит человеческую душу. Как я вам сказал, что именно богословие определило все развитие цивилизации. И вся западная цивилизация таким образом стала по существу материалистической. Ну, Царство Божие уже все, о нем нечего разговаривать просто. Все нечего разговаривать. Это уже готово. Поэтому вся западная цивилизация стала материалистической. Кстати, сам атеизм пришел оттуда же к нам. Материализм пришел к нам оттуда. Оттуда пришел. Вот. И сейчас, когда демократические, так сказать, реалии не знают различия между добром и злом, между религиями никакого нет различия. Все религии, оказывается, ведут к одному и тому же Богу. Хотя у каких-нибудь теософов и рерихианцев Бог есть дьявол, они сами говорят. Вельзеул наш Бог, дьявол наш Бог. Открыто, без всяких разговоров. Это открыто. Елена Рерих прямо же это утверждает, нисколько не стесняясь. Видите ли, когда, оказывается, все религии одинаковы, тогда действительно происходит смешение всех ценностей, и вот это смешение, оно и является самым страшным, что наносит удар по человеческому самосознанию и его духовному продвижению. Вот этот плюрализм, за которым стоит безразличие религиозное, атрофирует религиозную активность, духовную активность человека. И вот этот процесс, он идет сейчас и у нас. И у нас, на Руси. Петр прорубил только окошко. И то, сколько оно нам понаделало. Теперь стену вообще разрушили. Так что мы вкушаем во всей прелести все западные ценности. Дело-то вот в чем, что здесь было бы очень важно показать школьникам, что истина может быть только одна. Правда, она не есть птичка в клетке. Истина – это не птичка, это не предмет. А истина есть Бог. И первое, что требуется, если это возможно, если есть такие возможности, показать, что религиозные или, если говорить о Боге, теистическое мировоззрение является действительно бесспорно правильным по сравнению с атеизмом. Дальше уже, если бы это удалось, следующая задача, которая очень важна, христианство и другие религии. Речь идет не об охуждении кого-то или чего-то, совсем нет, зачем? Но, по крайней мере, у меня может быть самый настоящий друг, искренний атеист. Когда я вижу искренний человек, то он заблуждается. Я с уважением отношусь к такому человеку. Но показать, в чем преимущество христианства, каковы его особенности, в чем его, если хотите, красота. И понимание смысла жизни христианское, не просто уже религиозное, а христианское, и нравственные ценности христианские, и сам принцип, что очень важно, сам основной принцип, на котором строится христианство, на котором существует и который по существу является не христианским, а является принципом существования человека, человека как такового. Я смею утверждать, что только христианство и ни одна другая религия никогда не говорила то, что говорит христианство. Она говорит, что Бог, вот это тот идеал, будем говорить, образно выражаясь, нашей жизни, есть любовь. И только любовь. Никогда. Ни одна религия. Даже ветхозаветная религия этого практически не знала. Утверждала, что Бог судья, Бог повелитель, Бог император, который всем управляет и все удерживает. Он может кого-то и помиловать, он и накажет. Но чтобы сказать, что Бог есть любовь, и только любовь, причем любовь такая, что вочеловечивается, принимает, соединяется со смертной человеческой природой, претерпевает жуткую казнь, этого еще ни одна религия не знала. Не случайно апостол Павел говорил, мы проповедуем Христа распятого. Иудеям – соблазн. Эллинам, философам – безумие. Точно. Точно. Это действительно так. Никто еще, ни одна религия не говорила так о Боге и о человеческом идеале, как христианство. Что она говорит? Этой ценностью, на которой держится весь мир, наше человеческое существование и благо каждого человека есть любовь. Какая любовь? Это особая, большая и в высшей степени важная тема. Поскольку сейчас, вы знаете, то есть не сейчас, а всегда весь мир только исходит с ума от чего? От любви. Все о любви только и говорят. Что за любовь? Какая? Католические святые на стенку лезут от этой любви. Учитель церкви какая-нибудь, Тереза Авильская, кричит, «О, Бог мой, супруг мой!» Христу кричит и падает в обморок от восторга. Так вот, очень важно показать, значит, что, во-первых, христианское понимание смысла человеческой жизни, понимание, что является самым ценным в человеке, как приобретается эта именно христианская любовь, почему она важна для каждого человека, неважно, как ко мне будет относиться другой. Важно, чтобы я к нему относился правильно. Я, чтобы правильно относился. Почему Христос говорит, любите врагов ваших? Почему? Да по очень простой причине. Если я буду кого-то ненавидеть, я буду страдать. Кто ненавидит, тот и страдает. Любите даже врагов ваших. Благо вам будет. Благо кому? Тебе в первую очередь. И каждый творящий благо – в первую очередь, это благо приобретает для себя. Обязательно. Во-вторых, и для другого. Но для себя всегда. Поэтому добро во имя добра. Поговорим во имя Бога. Это добро. Так вот, христианство говорит о смирении потом. Вот очень важная категория, которая требует опять-таки разъяснения. Это очень важно разъяснить. Поскольку мир, вот этот мир вне христианский, опошлил эту величайшую святыню христианства, смирение. А смирение есть не что иное, как правильный взгляд, правильная самооценка того, кто я есть на самом деле. Но об этом просто вот разговор бы надо отдельно вести. Ведь все наше самомнение, вот это отсутствие смирения, это же глупость. Глупость же настоящая. Каждый бы только посмотрел на себя и увидел. Я не могу воздержаться ни от зависти, ни от тщеславия, ни от раздражения. И это всяких прочих, телесные всякие вещи. За столом не можем поесть, чтобы не объесться и так далее. Ни в чем. То есть рабы жалкие. Жалкие рабы. А кричим «Я». Эх, я. Уж помалкивал бы. И не стыдно. Я. Смирение есть как раз трезвый взгляд на себя. Объективный. Кстати, только этот трезвый, объективный взгляд на себя – и дает возможность тогда человеку правильного отношения к другим людям. Этот трезвый взгляд на себя дает возможность искреннего обращения к Богу с молитвой. Этот трезвый взгляд дает возможность услышать ответ Божий. То, что «я мое, я» как стена стоит между мною и другими людьми, и самим Богом. Пока я, все, весь мир рассыпайся передо мной. Так что смирение – это вовсе не раболепство, это вовсе не пассивность, это вовсе не пресмыкательство. Совсем нет. Именно те люди, которые имели глубокое смирение, совершали величайшие подвиги. Сколько таких примеров? Никола, как же его? Еродивый Никола, ну, неважно. Салос, да? Вот-вот. Что он Грозному, когда тот весь Новгород потопил в крови, двинулся на Псков, пришел. Пскову все, грозила та же жуткая расправа. А он его приглашает: зайди, Иванушка, зайди ко мне в гости. А Иванушка знал, что это еродивый. Заходит, ну-ну-ну, что ж, заходит. Комнатушка, стол накрыт чистой сверкающей скатертью белой. И на ней стоит блюдо с куском сырого мяса. И говорит Никола: ну, Иванушка, покушай, покушай мясо, покушай. А был пост. Иван Грозный говорит: я православный христианин, я мясо не ем, да еще сырого. А Никола говорит: ах, ты мясо не ешь, а кровь человеческую пьешь, вон отсюда. И если ты тронешь хоть одного человека, сам сдохнешь, как твоя лошадь. Вбегает конюший в дверь и, бледный как смерть, докладывает Ивану Грозному: его лучшая любимая лошадь пала. Немедленно Иван Грозный ушел со всей армии, не тронув ни одного псковитянина. Вот что делали смиренные люди. Какое вы найдете раболепство здесь? Тут сила потрясающая, а не раболепство. Но это просто о смирении я кое-что хочу вам сказать. Так вот, очень важно показать, что такое христианство. И потом очень важно показать, чем отличается, конечно, православие от инославия, от того же католицизма, от протестантизма, с их идеологией этой мирской, мирской материалистической, я бы сказал, идеологией. Очень важно это показать. Вот таким образом можно тогда выпустить школьников, которые же будут иметь почву под ногами. Они будут соответственно относиться к жизненным проблемам. Они могут понимать, зачем они живут, что они делают и как надо жить. Это же самое главное. Кем бы человек ни был, он должен знать, как нужно жить. Вот этого сейчас не знает современный человек. Живут стихийно, стихийно. Вот в этом, в потоке, в бурном, сами не зная и не понимая, как надо жить. Вот это очень важно.
Вот если в школе собираются дети рассказывать о православии, именно давать детям чистый догматик православия, будет сложно для них. Почему мы думаем не как протестанты? Почему мы думаем как католики? То есть давать православие для учения именно в контексте полемики с этими
Это хорошо. Только единственное, о чем бы я хотел предупредить, чтобы вот это понимание ложности католицизма, протестантизма не переходило в неприязнь к людям. Вот это большая беда. Помните, чем иудеи пострадали? Что они себя над всеми ставили людьми, а они православные. Не дай Бог, чтобы мы своим детям тоже внушили чувство гордости. Мы православные, это все козявки вокруг нас ползают. Вот это беда. Это люди, это образ Божий. Люди искренне, подчас заблуждающиеся, искренне. Я встречал множество прекрасных людей, и католиков, и протестантов, которые действительно искренне заблуждаются. Их основатели – еретики. Их, может быть, руководители, идеологи – еретики. А они заблуждающиеся. Как и у нас, любого сейчас православного возьмите и к нам сейчас в академию. Ну-ка, сдайте экзамен по догматическому богословию. Так, опросили, вердикт. Еретик высшей категории. На костер. Можем мы так сделать? Какая чушь. Так же нужно относиться. Это православные, учтите, живут в православной церкви. А если заставить догматику сдать, то и все. Еретик. Вот это надо учитывать. Поэтому, с одной стороны, нужно показывать, что преимущество православия. С другой стороны, надо говорить, наш основной христианский принцип, на котором настаивает особенно православие – любовь к каждому человеку. независимо от его взгляда. Не смешивайте взгляды с человеком. У меня одна тетушка, родная тетушка. Это я сказал, Божья Матерь одна. Она: как? Это вас в семинарии учат, там одна Божья Матерь? А Иверская? А Казанская? А Владимирская? Ах, вы еретики такие! Ну и досталось же мне на орехи. Вот чему тут учат, оказывается, в духовной семинарии, в академии. Одна Божья Матерь. О! Так что нужно вот это иметь очень в виду. Особенно сейчас, вы знаете, какая-то просто у нас воспаленность какая-то, какой-то фанатизм. Ничто так не противно православию, как вот этот фанатизм. Тут же превращаемся в каких-то ваххабитов, только православных. Всюду кругом еретики, враги и так далее. Не смешивайте учение с человеком. Еретиков очень мало. В основном заблуждающиеся. Это верно. К которым и мы относимся. Ну, может, не в той только мере. По милости Божией. Только и всего. Вот так. Поэтому нужно обязательно, это очень важно. Фанатизм – это все, это беда. Это уже не православный человек. Фанатик – это не православный человек. Это нужно твердо помнить. И твердость в убеждениях совсем не означает неприязни, враждебности по отношению к тем, кто придерживается других взглядов, кто не понимает, кто заблуждается. Ну, все бывает в нашей жизни. Вот так. Так, ну, пожалуйста.
Когда человек и не атеист, то как бы продвинуться?
Проблема эта может быть решена двумя путями. Первый – очень сложный путь. То есть, ну, не очень, но сложный путь. Надо хорошо познакомиться с тем учением. Вот уже сложность. Это потребует что? Большого времени и сил, сами понимаете. Я поэтому называю эту проблему сложной. И тогда уже, сопоставив с христианством, можно показать. Ценности. Все-таки есть некие ценности, которые очевидны, что тут плохо, а тут хорошо. Хотя, сами понимаете, здесь опять не совсем все так уже определенно. Вот. Но вот этот путь сопоставления, он является одним из направлений решения этого вопроса. Второй путь другого рода. Я вам скажу одну вещь, очень важную. Действительно, есть ли какие-либо объективные критерии, по которым мы могли сказать, что такое хорошо, а что такое плохо? Сложный вопрос. Очень сложный. Но есть другое нечто. Когда мы касаемся оценки той или иной религии, то есть очень важный один вопрос, на который попросите ответить. Любую систему, какую вы бы ни назвали, к вам кто бы ни подошел. Самым благожелательным расположением спросите этого человека. Есть ли у вас какие-либо объективные аргументы, подтверждающие божественный характер происхождения вашей веры? Не субъективные, что вы убеждены. Я не сомневаюсь, что вы убеждены. А есть ли какие-либо объективные аргументы, которые могли бы подтвердить божественность вот этого учения? Ну, если они верят в Бога, задайте этот вопрос. Я вам могу сейчас сказать только одно. Ни одна религия, услышите, вот беру на себя какую смелость, но утверждаю с полной убежденностью и с достаточными основаниями. Ни одна религия мира, кроме христианства, не имеет объективных аргументов, свидетельствующих о божественном происхождении этой религии. А христианство имеет целый ряд объективных именно. То есть, что значит объективно? То есть, о которых вот я могу посмотреть со стороны. Я еще не верю ни в то. Я могу просто со стороны рассмотреть. Да, интересно. Правда. Верно. Чем же это объяснить? О, любопытно. Объективные аргументы. Я подчеркиваю, поэтому объективные аргументы. Субъективно человек может быть во что угодно убежден. В Англии существует клуб, например, тех, которые утверждают, что Земля плоская. Примерно там человек 100. И когда им говорят, ну как же, вот, со спутников, фотографируй же, вот фотография. Они говорят, ну и что? Фотографии врут. И все, и больше ничего. А Земля плоская, как блин. Вот так. Так что утверждать можно что угодно. А христианство имеет. Это долгая тема. Вот мы как раз в семинарии, в 4 классе я там преподаю, да, и вот у меня цикл лекций, и он, в общем-то, рассчитан на этот вопрос. Я последовательно освещаю вопрос за вопросом, которые показывают, что истоки такого учения нигде не могут быть. Их нигде не было. Учение о Христе распятом. Что это за Спаситель? Вы подумайте. Ну, кому в голову, когда придет, чтобы Спасителем оказался распятый? Потом, кого спас? Смотрите, что произошло с землей? Да ничего. О каком спасении речь-то идет? Что он сделал? И потом, что это за Спаситель? Даже свой народ не освободил от рабства. А Троица? Сколько было триад разных? Вот мы тут тщательно прям их анализируем и смотрим. Ничего общего нет с учением о Святой Троице. Смотрим догмат Боговоплощения. Уж весь мир был наполнен воплощениями богов. Начинаем сопоставлять. Ничего общего. Да что ж такое? А кто проповедовал это учение? Полуграмотные люди. Рыбаки. Вопрос возникает. Откуда же не по одному вопросу, а по множеству самых основных, вы слышите, я утверждаю, самых основных вероучительных вопросов христианства? Все они радикальным образом отличаются от всех, вы слышите, от всех аналогов учения древнего мира по данным темам. Откуда могли взять они, если бы они это учили, выдумывали от себя? Такого Спасителя и в голову никому бы никогда не пришло проповедовать. Значит, это просто был исторический факт. Такого учения о Троице, такого учения о Боговоплощении, такого учения о Боге откуда? Нигде не было. Вы слышите, нигде не было. Еще бы ладно, какой-нибудь Платон бы придумал такое учение, или Сократ. Ну ладно, уж туда-сюда. А это кто? Это кто? Что за люди-то? Христос говорит, берегитесь закваски фарисейской. Они, их хлеба забыли взять, вот искушение это. Или к Христу подходит, нельзя ли сесть по правую и по левую руку у тебя? Ну что ты будешь? Воскрес он, ну теперь ты устроишь царство Израилю. Теперь он станет царем, а они около него будут, значит, его вельможами. Ну подумайте, вот их интеллектуальный уровень. И вдруг такие истины предлагает, которых не знал древний мир, и которые поражают своей потрясающей глубиной, над которыми думают, задумываются, осмысляют величайшие умы человечества. Это что такое? Это ли не объективный признак? Недаром даже Энгельс говорил, что христианство, даже Энгельс, видите, какими авторитетами мы здесь в духовной школе оперируем? Энгельс, что? Да, даже Энгельс говорил, что христианство в своем возникновении встало в резкое противоречие со всеми существовавшими до него религиями. Точно, ничего не скажешь. А если возьмете происхождение христианства, сравните с другими религиями. Посмотрите только. С точки зрения вот нашей обычной, исторической, ни одна религия не могла бы выжить в этих условиях. Ни одна. Руководитель распят. Его ближайшие ученики были подвергнуты казням и гонениям. Выходит закон, и не где-нибудь, а в Римской империи, которая славилась своим исполнением, жестким исполнением закона. Закон о истреблении каждого, кто объявит себя христианином. 250 лет этот закон существовал. Мне кажется, одного поколения не могло просуществовать христианство. Тут два с лишним века. Кончилось чем? Константин Великий в 313 году вынужден был издать эдикт, уравнивающий христианство с прочими религиями. Христианство из религии недозволенной превращается в религию дозволенную. Чем объяснить?
В нашем эфире был заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.